Хакерская атака, там с DeFi протокола украли очень много денег. Я работаю тут реально 24 на 7. В тот момент я немножко психанул.
Ты используешь какие-то приемы биохакинга?
Грань потерялась между работой там, и личной жизнью. Пустил планку ради более высоких процентов и попался. Apple в сфере криптовалют. Ты купил, туда иди.
Как ты справляешься со стрессом?
Они все пьют там виски, а я пью сок.
Что в тебе вот самое, наверное, ключевое изменилось за последний год?
3 хакерские атаки, 3 раза угнали деньги без восстановления. По протоколу я поступил правильно. Вы никогда не сможете решать глобальные экономические проблемы, допустим, в Соединенных Штатах Америки. Можно интервьюшки смотреть на скорости x1.5 и x2. За самый интересный вопрос давайте просто там, не знаю, полчаса либо час звонок там, либо личная встреча со мной. Я могу ответить на все ваши вопросы, не только связанные с криптой, с точки зрения даже того же личностного развития. Ну и можем разыграть, допустим, 0.1 биткоина.
0.1 биткоина?
Да. Ну то есть по текущему курсу это больше 3000 долларов. Там, я не знаю, когда выйдет интервью, может, это будет стоить уже 10
тысяч. Давай предложим на выбор.
Победитель получит 0.1 биткоина.
Офигеть. Вот это ценные призы от Сергея Хитрова.
А прикиньте, биткоин будет стоить там 200 тысяч долларов.
Вообще. Друзья, привет. Рад вас видеть. Новый выпуск Люди Про. Мы продолжаем говорить с Сергеем Хитровым, и во второй части этого видео я задам ему личные вопросы, и мы все-таки разберемся, кто же такой Сергей Хитров и откуда ты такой успешный. Сергей, еще раз я тебе задал вопрос в первой части, хочу повторить. Кто ты и почему ты здесь?
Кто я? Ну, я человек.
Так.
Вряд ли инопланетянин.
Так.
Кто я такой? Ну, я предприниматель. Как я и говорил в первой части, там, с 12 лет занимаюсь интернет-заработком в интернете, и в начале 2017 года перешел в рынок криптовалют, и 24 часа на нем я живу этим рынком, я дышу этим рынком, я развиваюсь на этом рынке, прям вообще ни в какое другое пока сферу неохота даже сворачивать. Я человек, который живет на этом рынке, зарабатывает на этом рынке, делает действительно проекты, которые занимают лидирующие позиции не то что в России, а в мире, в своих нишах. И как-то так, зачем я здесь? Ну, думаю, наверное, поделюсь своим опытом и поделюсь информацией. Буду надеяться, что я смогу смотивировать огромное количество людей становиться лучше, развиваться и также переходить в эту сферу. Показав, что действительно это та сфера, где можно и заработать деньги хорошие, где и та сфера будущего. Потому что рынок криптовалют – это рынок будущего. Возможно, многие спросят, нужно ли заходить на этот рынок, не поздно ли. Биток уже стоит очень много, сделал свои много иксов. Но я хочу сказать так, что, ребят, все только начинается.
Друзья, приятная новость. На криптобирже Waves появилась возможность выиграть ламбу. Да-да, новенькую Lamborghini или ее денежный эквивалент в сумме 240 тысяч долларов. Эта новость почему-то прошла мимо меня, но олды крипты знают, что это уже не первый розыгрыш тачки от Waves. Итак, суть конкурса. Заходим на Waves, ссылка в описании, и инвестируем минимальную сумму в 10 долларов. Конечно, можете и больше, потому что ваши USDT или USDC будут вложены в пул Lambda Investments со средней годовой доходностью около 63%. При этом Lambda выделяется среди других инвестиционных продуктов, даже Waves Exchange, своей сбалансированной стратегией риска и прибыли, потому что торговля ведется специальными алгоритмическими роботами, и в соответствии с настройкой торговой стратегии максимальная просадка Lambda токена не может составить больше 10%. К тому же, можете вывести свои средства в любой момент, зафиксировав прибыль или убыток, все по-честному. Но вернемся ближе к конкурсу. Регистрируемся на Waves, переходим на страницу Lambda Инвестиций, читаем все внимательно, включая FAQ, пополняем баланс Waves с вашими USDT или USDC, удобнее всего, кстати, это делать через кошелек MetaMask, и закидываем эту сумму в Lambda. Взамен вы получите Lambda токен, который является вашим гарантом средств, размещенных на смарт-контракте. Шанс на выигрыш тачки определяется по формуле. Минимальный баланс на первый день плюс минимальный баланс на 90 день разделить на 90. То есть, своими словами, если Вася Пупкин закидывает 100к в последний день акции 30 августа, шансы на выигрыш у него будут примерно такими же, как у того, кто закинул 150 долларов сейчас или в течение ближайших дней. Победителя определяет рандомайзер на блокчейне, который которому в принципе наплевать, кто выиграет, зато для нас все прозрачно и честно. Отправить тачку куму, брату и свату не получится. Олды могут спросить, а что случилось с розыгрышем первой тачки от Waves, почему нет ярких фото, где криптобиржа вручает приз восторженному победителю и так далее. Но на это есть наглядный ответ. Итак, смотрите, общая сумма инвестиций предыдущего пула 42 миллиона долларов, количество участников 11 тысяч, общий профит, то есть прибыль 6 миллионов и адрес кошелька победителя, ну и соответственно транзакция на 240 тысяч долларов, можете вбить и проверить сами. Для особо придирчивых весь механизм работы описан на сайте. Также на Waves Exchange есть и другие продукты по типу LAP Staking, который уже давно стал классикой для тех, кто ценит пассивный доход на стейблах, и Liquidity Pools, но это уже совсем другая история. Ссылка на Waves Exchange и сам продукт и конкурс Lambda Инвестиции в описании.
Смотри, в одном из своих интервью ты выделял три, там было четыре, но я для себя выписал три качества успеха. Это настойчивость, гибкость и нетворкинг. Можешь чуть поподробнее рассказать про каждый из них, потому что, ну, ты являешься ролевой моделью, наверное, для многих, особенно тех, кто заходит в крипту, ну или просто хотят стать успешными предпринимателями, и было бы классно разобраться, как ты думаешь вообще на самом деле.
Совсем простыми словами, это то, что вот если вы поставили себе цель что-то сделать, но нужно ее любыми путями достигать. У меня очень много там в других различных интервью рассказывал, как у меня не получалось что-то делать, и спустя полгода... Там полгода я слышал, нет, отстань, ты никто, отвали, там, типа, грубо говоря, совсем в таком формате, назовем так. И спустя полгода я все-таки получал да, и это являлось каким-то там переломным моментом в моей жизни, либо переломным моментом от того, что какой-то я переходил уже на какой-то следующий этап, когда тебе просто все говорят вокруг нет, но ты все равно стоишь на своем. Может, ты неправильно бьешь головой в стенку, то есть ты бьешь и не получается, ты чуть отходишь и понимаешь, что в любом случае тебе нужно перейти на другую сторону, но когда ты отходишь, чуть смотришь, как нужно лучше сделать, находишь либо лестницу, либо там дверь открытую, либо просто находишь дверь и ищешь уже ключик, либо просто вот все-таки другого пути нет, пробиваешь эту стену головой. То есть это совсем такой отвлеченный, назовем так, пример. То есть настойчивость, то есть вы что-то хотите, вы думаете, что вам тут начинают отказывать, это не работает. Это не зачастую не потому, что не работает, а может вам нужно изменить свой подход, либо изменить сам путь и саму модель, как вы это делаете. Вы понимаете, что к чему вам нужно прийти, но получаете отказы. Нужно просто немножко, может, поменять свою модель. И настойчивость это говорит о том, что не нужно бросать руки и опускать руки, и не нужно как-то сдаваться, когда вы там получаете отказы, а нужно дальше пробовать и пробовать. Второе, я говорил, гибкость.
Гибкость, и, наверное, это шоры такие, как бы гибкость ума, гибкость мышления.
Гибкость ума, нет, я бы сказал под словом гибкость, это то, что, предположим, актуально прямо сейчас, и в один момент, когда рынок меняется, все вокруг меняется, нужно уметь адаптироваться, ну вот как кодек. Блин, были...
Классический пример.
Классический пример, думаю, не нуждается, да. Блин, были на рынке столько денег, такая капитализация, не захотели меняться, но вот к чему это привело? И здесь важно тоже, что в крипторынке все очень быстро меняется, здесь нужно быть просто, скажем так, в теме, то есть когда глобальные какие-то преобразования происходят, нужно быть в этих глобальных преобразованиях.
А можешь какие-то примеры привести, потому что, ну, условно, я так, как я понимаю, там биткоин, потом RICO, потом DeFi, потом NFT. Сейчас там GameFi, то есть вот про крипту вот такие тренды?
Ну, грубо говоря, совсем такие, ну, то есть с точки зрения того же тех же инвестиций, допустим, инвестировать в какие-то классические проекты, там, допустим, которые были модны, там, проведение там каких-нибудь ICO через сайт, какие-то определенные тематики, которые сейчас просто не актуальны, будь то там, я не знаю, движение вообще в целом каких-то там инструментов. Да, сейчас там модно, там, предположим, там последние особенно несколько лет там ланчпады. В один момент может это уйти на нет. Какое-то время было модно сделать эти IDO-шки всякие на биржах. Со временем это все умерло, только там Binance, пару еще бирж, которые могут дать действительно иксы, делают что-то нормальное. То есть это как такой пример, что там нужно там трансформироваться не только там на теперь участвовать в этих девушках, там, знаю, на биржах, а переходить там на ланчпады. Со временем ланчпады могут, большинство из них просто помрет, ну, не будет столько действительно там сильных проектов, и как-то во что-то еще трансформируется. То есть каждый раз, вот я просто сейчас на рынке крипты, просто в целом происходят глобальные изменения, нужно просто им следовать. То есть даже кто-то раньше инвестировали какие-то там платежные инструменты, зачастую у которых не такая была большая инфраструктура, да, или вообще ее не было, там, не знаю, какие-то там Dash, Litecoin и так далее. Но понятное дело, что инвестиции в такие сейчас проекты не смогут дать какие-то там хорошие результаты. Здесь важно просто быть в тренде и вкладываться, и делать, даже если кто там запускает проекты в рамках тренда, потому что там вот модно было делать какие-нибудь там DeFi протоколы и так далее, со временем это может уйти на нет, потом фигак там все перейдет в сторону там какого-нибудь DAO, там я не знаю.
Гибкость, в общем,
ну, все одним гибкость, словом, одним словом гибкость. Самому можно заблуждаться в каких-то там вопросах, там ты думаешь, изучил одно, а есть там какие-то альтернативные мнения, зачастую альтернативные мнения могут сформировать полную картинку. То есть у вас есть в голове какая-то картинка, но вам так кажется, что она вот такая. Но вот по факту она вот такая. Там, а если вы общаетесь со многими людьми и понимаете, что это только ваша картинка, это часть какого-то там пазла. И надо понимать, и видеть зачастую картину в целом. И общение с людьми, с альтернативными позициями, с какими-то схожими даже позициями, поможет понять вообще картину в целом, увидеть вообще картину в целом. Ну, еще зачастую так бывает, что бывает, встречается, даже я по своей личной жизни смотрю, вот какие-то там проблемы, какие-то вопросы, и понимаю, у меня всегда найдутся контакты, где кому что позвонить, потому что есть там специалист в одной сфере, есть специалист в другой сфере, есть там человек, кто занимается тем-то, есть человек кто-то тем-то, я понимаю, что я оперативно могу либо получить ответ на свой вопрос, либо решить свой вопрос с помощью контактов, которые у меня образовались спустя какое-то время. И я всегда говорю такой мысли, что нетворкинг решает все, назовем это так.
Forbes 30 до 30. Что изменилось?
Да ничего, просто лайки в Instagram прилетело много.
Все, не более того.
Ну, особо, я бы не сказал, что что-то как-то глобально изменилось, но добавили, мне очень приятно, там, я не знаю, похвастался перед друзьями, назовем это так, я не знаю, там друзья и близкие были там за меня рады, прикольно, да, когда попал в этот рейтинг, всегда мечтал, понятное дело, что мечтать там о рейтинге Forbes, там 100 самых богатых граждан там страны своей, там за 30 лет это сложно, а вот попасть в такой рейтинг, что 30 самых перспективных людей по версии там журнала.
Почему Forbes Монако?
Не знаю, написали, предложили, я говорю, ну давайте, добавили их. Прикольно. Что мне самое интересное, этот рейтинг я попал с очень многими сильными людьми, мировыми людьми из криптоиндустрии. То есть, если посмотреть там этот рейтинг, там очень много людей именно из криптосферы. Причем я стал на один ряд с очень действительно сильными людьми, мировыми инфлюенсерами криптосферы.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
Перевернули страницу, дальше интереснее. Откуда это?
Да, слушай, если честно, просто было такое, что вот есть какое-то событие, вот его хочется для себя так зафиксировать, вот это событие, и, как говорится, все супер, вроде это классный успех, но я хочу перевернуть страницу, чтобы было еще дальше рисовать, грубо говоря, какую-то новую картинку, новое какое-то достижение и так далее. То есть, может быть, как это, знаешь, в голове такое своего рода есть альбом достижений, и вот есть успех, на него смотришь, вроде круто, и ты хочешь сказать, зафиксировал, переворачиваем столицу, ой, переворачиваем страницу, дальше интересней. Еще ну, более новый крутой успех, либо какая-то там, я не знаю, какое-то такое либо мини-достижение, либо какое-то, я не знаю, какая-то там приятная покупка, о которой я раньше мечтал, либо результат, к которому я давно шел, либо цель, которую я там достиг и добился. Я не знаю, что это может быть что угодно. Я просто для себя фиксирую, переворачиваю. Хочется как будто вот эту всю жизнь потом так... как-нибудь потом рассмотреть, и когда вот в виде картинок вот переворачиваю, и дальше еще лучше. И вот так все время это пошло просто что-то в голове такое, там, переворачиваем страницу, дальше интереснее. Ну, то есть это, скажем так, скорее это все для меня, фиксация для себя в голове, вот, как альбом такой вот.
Если брать бизнес-аспект тебя как предпринимателя, то что в тебе вот самое, наверное, ключевое изменилось за последний год? Или Сергей Хитров 2022 такой же, как и Сергей Хитров 2021?
Я очень рад, что за год очень сильно изменилось во мне мышление. То есть я стал мыслить более глобально, более детально и более глубоко. То есть за год я очень сильно прокачался с точки зрения развития.
А если говоря про также последний год, ну, никто из нас, знаешь, не обходится без ошибок, и все их очень часто совершают. Есть ли какая-то ошибка, вот, за которую тебе стыдно, например, за прошлый год?
Ну, есть ряд моментов. Предположим, мы очень крупные liquidity провайдеры, и у меня было за прошлый год в августе очень сильная хакерская атака. Там с DeFi протокола украли очень много денег, но, слава богу, вернули. Потом в сентябре была кража, но там где-то уже 30% компенсировали, и сейчас там в течение года обещают остальную сумму компенсировать. Я догнался за хорошими процентами, просто вот когда даешь ликвидность, там дают в стейблах, там, допустим, хороший процент. И со временем вот процент стал падать, не такой он был, как раньше. И я стал искать то, что где дает хороший процент. И вот в декабре 2021 года и в январе 2022 у меня случилось 3 хакерские атаки, 3 раза угнали деньги без восстановления. И моя ошибка была, я все-таки уменьшил своего рода такой, назовем так, риск-менеджмент в плане того, что если мы раньше очень детально отбирали в протоколах, которые мы там даем ликвидность, то в тот момент я немножко пустил планку ради более высоких процентов и попался. Да, там, конечно, дело, что мы там заработали куда больше, чем у нас украли, но это был очень неприятный удар, такой в течение 2 месяца, как говорится, 3 раза прям ударили по тебе, и очень больно было, конечно. А за что стыдно? Понятное дело, что где-то, может, я мог ранить каких-то близких, сказав какие-то неосторожные слова, хотя я там в последнее время это редко делаю, но у меня редко так получается. Понятное дело, мы не планируем это, но бывает такое, что может. Но вот стыдно мне, наверное, все-таки за один момент. Случился он на последнем блокчейн-лайфе. Так получилось, что у нас было очень много людей, но ты сам видел масштаб, там более 7 тысяч человек. Мы сняли билет с продажи. Все, их было нельзя купить. И появились какие-то мошенники, которые стали продавать наши билеты. Приехали люди с Новосибирска, ну, они там, у них все хорошо, майнеры там и так далее, они заплатили деньги за билеты, там на отель забронировали, но не купили билет на наше мероприятие, не могли попасть. И они купили у мошенников билеты категории VIP. И пришли на мероприятие. Когда мы во второй день поняли, что нас тут начали подделывать, ну, то есть мы начали вылавливать этих людей, просто отбирать бейджи и выгонять с мероприятия. И говоря, что, ребят, когда нас начинают что-то говорить, я купил где-то далее, мы говорим, идите и просите деньги у того, кого купили, потому что билет – подделка. То есть никогда больше такого никто не сможет сделать, мы будем очень принимать меры. Но там была подделка, один человек. В один момент просто меня это очень сильно взбесило, и когда люди стали говорить, ну вот, я купил, я говорю, психанул, говорю, слушай, ну, тебе купил, туда иди просто, вот, возвращай деньги, мы тебя не пустим. Вот я как главный организатор, я не пущу просто. Понятное дело, что я немножко, обычно я всегда адекватный, я всегда дипломатично решаю вопросы, но в тот момент я немножко психанул, вот мне немножко жалко. И в тот прикол, то там сел человек, он пытался дозвониться до того человека, кто ему продал, и он сидит, грустит, очень сильно грустит. И он подходит и говорит, слушай, я вот приехал с Новосибирска чисто ради панельной дискуссии по майнингу, я там крупный майнер, просто, ну, не было билетов, типа, давай я сейчас куплю билет, за сколько скажешь, там, типа, вот я купил там за 100 тысяч у каких-то мошенников, типа, давай я тебе заплачу сколько угодно. Я говорю, я денег не принимаю, это просто принципиальная, возможная позиция. И он сидел, грустил, пытался дозвониться. Мне уже нужно было ехать с конференции, там, проверить, как было там на автопате. Я еще был с охраной своей службы безопасности. Служба безопасности его тоже успокоила, говорят, все окей, ко мне служба безопасности подходит, Сергей, мы все люди, давай сделаем ему исключение, хотя бы его одного, либо продадим, либо пустим. Я был настолько злой из-за того, что очень многих людей мы выводили, которые просто, ну, мошенники. Короче, вот я был на нервах, я редко дохожу до такой ситуации, я встал в принципиальную позицию, раз так, не пустим. А он приехал с другого города ради одной панельной дискуссии, где, потому что у нас реально собираются лидеры индустрии со всего мира, и вот спикеры, лучшие спикеры в своей теме со всего мира. У нас, блин, майнеры презентовали самые крупные, там, одни из поставщиков майнеров презентовали банальные, рассказывали своих майнеров, там, ну, что у них там происходит, что у них новое, как они презентацию, все, весь мир ждет презентации, и презентацию крупнейшие там майнинговые, ну, одни из тех, кто крупнейшие производители майнингового оборудования, они банально выбирают нашу площадку для презентации своих майнеров. Это как Apple в сфере криптовалют. То есть, представляешь, как выбирают Apple, грубо говоря, в сфере криптовалют, выбирает нашу площадку для презентации. Понятное дело, что все хотят попасть, и он сидит, грустит. А я настолько на нервах был, и почему-то не пошел ему навстречу. Хотя можно было бы, возможно, мне как главному организатору либо его пустить, либо, если он так хотел, просто продать билет. А мы даже не продавали билет, потому что, ну, слишком много людей. Я был просто на нервах. И за счет чего? Потому что я вижу, он там сидит, он грустит, он смотрит на время, ему хочется попасть на эту панельную дискуссию. Я понимаю, что денег у него много, и он за любые деньги готов попасть, а мы даже не даем эту возможность. Ладно, хрен с ним, что он купил там у этих мошенников. Просто, возможно, мне нужно было просто по-человечески себя поступить. Я всегда себя веду по-человечески во всех моментах, но вот за тот момент мне вот прям стыдно. И даже так скажу, если мало ли он посмотрит это интервью, пускай мне в личку напишет, мне стыдно за этот момент на самом деле. Я понимаю, что по правилам нужно поступить и не пускать, и правильно я сделал с точки зрения наших правил. Все, купил билет у мошенников, иди и проси деньги у мошенников, кого-то купил, и в любом случае я тебя не пущу. То есть по протоколу я поступил правильно. Но по-человечески я считаю, что именно в этом моменте, особенно человек, который прилетел издалека, я поступил, ну, некрасиво. И то есть, если мало ли он смотрит, напиши мне, я тебе дам випку на следующее мероприятие бесплатно. Просто мне вот за этот момент стыдно. Вот у меня вот, я как-то, знаешь, несколько раз прокручиваю этот момент. Вот мне вот неприятно, что по правилам я поступил правильно, но по-человечески именно в этом моменте, когда вот человек просто не уходил, ему очень нужно, знаешь, сидит, смотрит на часы. Знаешь, вот кого мы вводим, кто покупал у мошенников, они все уходят, говорят, да, мы понимаем, сами виноваты, мы не знали, что мы у мошенников купили, то есть, а он прям, мне нужно очень попасть, ну пойми, я еще немножко голос превысил. Ладно, я там еще как-то не так, но просто вот я был на нервах из-за вот всей вот этой вокруг ситуации, и мне вот за этот момент на самом деле очень стыдно. Так что так, да, понятное дело, что мы потом позвали и друзей там, и позвонили там, в службу безопасности нашей, там, всех этих мошенников, там, начали ловить, крутить, там, и вся эта хрень остановилась. И мы вычислили, они сделали очень много ошибок, мы поняли, как вычислять паленые билеты на пати, мы больше 100 человек завернули. То есть почти, все почти разворачивались, понимали, ну да, мы купили там с рук у мошенников и так далее. Сейчас такого не будет у нас, то есть мы уже придумали очень интересную защиту, что вряд ли у них что-то как-то получится. Но вот за момент, который, какая ошибка, год, я вот рассказал, непроверенные DeFi протоколы инвестировать, а с точки зрения человеческого фактора, но вот человека прям, представляешь, он приехал, он говорит, просто говорит, я не успел купить, я не знал, что у вас билеты так снимутся с продажи слишком много, и он просто вот сидит, не уходит, грустный, там охрана с ним поговорила, там мои коллеги поговорили, я говорю, Сергей, что будем с ним делать, но он прям очень хочет, а я вот почему-то был злой и прям принципиально решил по правилам поступить, и принципиально, хотя в каких-то моментах нужно было просто, ну, включить человека, я всегда во всех моментах стараюсь включать человека, но все-таки в какой-то тот момент у меня эмоции
преобладали,
да. И так что если есть этот человек, тут он поймет, наверное, он наверняка посмотрит Я хочу извиниться за этот момент. Я понимаю, что я поступил по правилу, но я готов дать этот VIP-билет. Я, конечно, сейчас мне напишут, наверняка, там человек 50, что это я был именно тот.
Заскамят.
Да, но я тебя помню, так что ты напиши мне в Telegram. С меня будет бесплатно VIP-ка. Я просто понимаю, что это даже неправильно со стороны меня, как организатор, это делать. Но я просто понимаю, что вот мне стыдно почему-то за этот момент, что вот в какой-то момент надо было просто включить человечность.
Слушай, классно. Я рад, что ты сейчас, наверное, рассказал эту историю. Может быть, сразу стало чуть легче.
Да,
тем более,
кстати, на
такую,
да,
аудиторию.
Да, да, да. То есть там будет, надеюсь, много просмотров. И думаю, вот, как... исповедовался, назовем так.
Как ты справляешься со стрессом?
Как я справляюсь со стрессом?
Я не стрессую, как бы.
Не, понятное дело, у меня бывают стрессовые ситуации. Неправильно говорить, может, я где-то не показываю это, но... Раньше у меня хорошо помогал спорт справляться, я еще занимался боксом, побить хорошо по груши какое-то время очень хорошо помогало снять стресс. Где-то прогуляться в тишине, спорт очень хорошо помогает. Банально даже бывает так, что я сильно, мне все бесит. Вот наверняка многие замечали вот тоже за такой ситуацией, что вас все бесит, у вас ничего не получается, вы раздражаетесь, ну не идет сегодня что-то, вот уже под вечер, но никак, просто все валится, вы там что-то с партнерами начинаете ругаться, с кем-то еще из близких контактировать и как-то, короче, не идет. Банально помогает спа, баньки, массаж, я не знаю, не массаж, даже массаж, потому что записаться надо, там бывает никак, просто банально пойти в какую-нибудь сауну, баню, банально, вот просто даже не то, что в баню с друзьями поехать, как-нибудь, а просто, не знаю, в качалке, в сауну сходить, посидеть хорошо, вот очень хорошо помогает снять стресс. Иногда я еще такой человек, что я часто люблю где-нибудь фокусироваться на что-то там и так далее, и банально пойти какой-нибудь интересный фильм посмотреть. Все, я на этот момент, когда интересный фильм, я забываю вообще о реальности, я полностью погружаюсь в этот фильм. У меня такое ощущение, что если даже фильм интересный, что я главный герой, все, что происходит с героем, происходит со мной. Я это все чувствую, переживаю, и просто я забываю. Как-то вот ходил в кинотеатр, на этот, как там его, «Форд против Феррари». Я заказал себе еду, там, ну, такой там кинотеатр, там, где можно там заказывать еду, напитки, просто заказали еду, я... Фильм закончился, я понял, что я даже не прикоснулся к еде, я понял, в смысле как, ну то есть настолько интересно, что я просто забыл о реальности и так далее. Иногда это тоже помогает так, скажем так, снять загрузку, назовем это так, перезагрузиться, снять стресс, переключиться, потому что момент стресса, здесь правильный момент, что тут надо просто, когда вот уже все прям сильно все из рук валится, на какое-то время, на полчаса, час, просто, возможно, отключиться от того, что вы делаете, как-то переключить ваше внимание.
Если Голливуд предложит тебе снять фильм о твоей жизни, кого ты выберешь главным героем? Не есть не брать тебя и брата.
Сатоши Накамото, может, вокруг него как-нибудь, и каких-нибудь вокруг китов. И еще как-нибудь фильм так построен, что вроде сейчас уже все подходит к тому, что сейчас эти киты китов покажут, но они все равно остаются за кадром, и каждый зритель должен для себя сам додумать, кто же этот кит. Но у него есть варианты, то есть, кто может быть этим китом, но пускай он дальше сам именно додумает. И, возможно, просто то, что на кому-то то же самое, чтобы каждый сам для себя додумал, кто это может быть. Ну, то есть, своего рода продолжение фильма уже рисовал у себя в голове.
Ты очень много путешествуешь. Лучшее место на Земле?
Москва.
Почему?
Идеальный город, идеальная инфраструктура, погода иногда подкачивает, но в целом я обожаю здесь все просто. Все, что нужно для жизни, есть. Да, там многие любят рваться, там, типа, уезжать в Америку, любят уезжать там, в Европу, в Дубай и так далее. Но надо понимать, что мы там всегда будем, как, знаешь, здесь для России некоторые гастарбайтеры. Ну, то есть восприниматься мы будем все равно не как свои. Да, там, может, там страна построена, там какая-то, там очень многих приезжих, но все равно мы никак не местные, не свои. Знаешь, как кто-то, я помню, какое-то интервью давно смотрел, кто-то там рассказывал, что ну, вроде какие-то крутые экономисты, там, предположим, из России, там, предположим, переедут в Америку, но вы никогда не сможете решать глобальные экономические проблемы, допустим, в Соединенных Штатах Америки, потому что вас все равно будет восприниматься, как вдруг это какой-нибудь там агент ФСБ,
Кремля,
да, Кремля, там, мало ли, вдруг что там и так далее. Ну, то есть все равно в каких-то, если говорить более глобальных вещах, полная реализация, она и сложно сделать. Если будет касаться только бизнеса, да, окей. Просто в целом все равно дети будут, представляешь, там дети, например, переехали, кто-то переехал в Таиланд с концами, и ребенок ходит с детьми из Таиланда. Так на него будут как-нибудь все равно, может, там обзывать, как-то там не так смотреть, не такое отношение будет, что он не местный. И, понятное дело, с точки зрения вообще комфортной жизни, еще в целом нужно выбирать Россию. Я хоть из Питера, я обожаю свой город, но, блин, я от Москвы просто кайфую. Вот сюда часто стал сперва приезжать, потому что мне вот эта энергия, которая дает город, этот ритм, он идеален. Но я как люблю почему путешествовать, потому что я за то, что там жить недели. Две недели в России, две недели путешествовать. Две недели в России, две недели путешествовать. Благо, моя там работа позволяет, что я в интернете работаю. Я работаю реально 24 на 7. Понятное дело, что когда где-то я там отдыхаю, я могу чуть отключиться, но в целом я все равно каждый день на связи, где-то в лифте, где-то идем, там, не знаю, на завтрак, допустим, в отеле с девушкой, я параллельно звонок, голосовые записываю, отвечаю кому-то, но там все равно я на связи, я всегда работаю, у меня даже, знаешь, грань потерялась между работой там, и личной жизнью, то есть в плане того, что у меня все переплетено, то есть я не могу сказать, что вот здесь я там отдыхаю, здесь я то-то делаю. То есть я банально отдыхаю там где-нибудь за границей, там с друзьями, там, допустим, из США, из Европы, там, либо с какой-то другой страны Азии. Но мы еще отдыхаем вместе, но мы еще вместе и работаем. То есть, назовем так, еще какие-то сделки. Я, знаешь, грань потеряна зачастую. Там какие-то сделки, совместные инвестиции, либо еще что-нибудь. Я за то, что вот путешествовать, то есть я работаю 24 на 7, мне все равно, где работать. Мне главное, чтобы хороший интернет был, потому что вот, блин, приехал тоже в один отель. Вот что-что, вот, представляешь, по всему миру сейчас, вот сейчас недавно приехал, путешествовал, во всех странах был, везде интернет плохой. Ой, хороший, прям идеально, все летало, все супер. Блин, приехал в Турцию, где должно быть все нормально, и в первый мой отель, где интернет отстой. Мне по полчаса я злился, подключиться, что-то не работает, там не работает. Вроде у Мегафона там безлимитный интернет, почему-то вот этот лимит гигабайт закончился, я нажимаю продлить, он не продлевает, все на маленькой скорости, я просто сидел без сил, что не могу работать. Мне главное, чтобы был нормальный интернет, и все, мне достаточно. То есть я могу работать по всему миру, и вот работа – это и есть моя жизнь. И говоря о том, что я за то, что две недели в Москве, две недели, ну не в Москве, в целом России, Питер, Москва, допустим, для меня, а остальные две недели путешествовать. И идеальный город для жизни, и вообще мое любимое место – это Москва.
1 000 000 подписчиков в Инстаграм. Популярность. Как ты фокусируешь внимание?
Слушай, знаешь, мне часто многие говорят, Серег, ты блогер. Я говорю, я не блогер. Я там просто там, иногда бывают какие-то мысли есть в голове, там бывает просто вот, ну, что-то хочется сказать. И вот просто хочется сказать. Сказал, не знаю, зайдет, не зайдет. Ну, и просто свои мысли написал по какому-то там вопросу, по какой-то ситуации, которая произошла в жизни.
Все посты пишешь сам, без корректуры?
Никогда в жизни. Но вот у меня есть единственное, что помощница появилась, она мне там запятые расставляет, потому что у меня грамматика страдает иногда, бывает. То есть там, так все сам. Вот единственное, что я ей бывает отдаю, когда есть там время, просто на запятые поставить, там, я не знаю, там, может, там, какие-то там неправильные падежи выбраны, может, только вот в этом плане. Так все свое, все всегда сам пишу, просто свои мысли, что в голове, что случилось, что произошло, к какому выводу я пришел, просто делюсь. Надеюсь, это кому-то помогает. И реально приятно, когда подходят люди и говорят, что там какие-то мысли мои изменили их жизнь, какие-то ситуации, которые у меня происходили, которые я писал, изменили жизнь, какие-то советы изменили жизнь. Да, видишь, там такая популярность, все-таки я там не блогер, который там снимает, я не знаю, что угодно там делают блогеры, там какие-то разоблачения, либо я не знаю, просто какие-то блогеры, которые снимают на какие-то темы. Я веду, как назовем так, но это не блог, а просто пишу свои мысли по бизнесу, и зачастую, если там какие-то популярные блогеры, к ним все подходят, фоткаются, я зачастую просто смотрю, люди на меня смотрят в упор, и вижу, как будто боятся подойти вот просто. И зачастую, как я потом понял, это некоторые люди думают, что ну вот раз он бизнесмен, если с каким-то там блогером подойти легко сфоткаться, а раз он какой-то бизнесмен, он по-любому занят, у него нет времени до меня, он быстро идет, либо то-то, и вообще в наушниках, да вообще не хочу отвлекать, вдруг сейчас вообще пошлет, либо еще что-то. Я не такой, то есть ко мне люди подходят, я говорю, я готов там и на какие-то их вопросы ответить и что-то подсказать. Я зачастую заметил так, что вот когда вот я там, не знаю, с девушкой, ко мне вот смотрят и боятся подойти, с друзьями периодически подходят. Когда я один, где-то иду, где-то стою, там что-то подходит, руку жмут, просто говорят спасибо, ты красавчик, там шикарно, где-то там интервью шикарно, где-то то-то, просто говорят, когда вот я с девушкой, уже редко, когда я с, ну не так часто, когда там с друзьями, уже почаще. Я просто замечаю, что все равно у них есть такое какое-то у людей восприятие, что вот таких людей там лучше там не дергать, не отвлекать, но я не знаю, я адекватно, там кто-то подойдет сфоткаться, пожать руку, либо что-то спросит, я с удовольствием всегда там отвечу, там сфоткаюсь, там помогу, если каким-то там советом, если там кратенько.
Как ты фокусируешь свое внимание? Потому что чаты, наверное, телефон разрывается, всем что-то нужно, все звонят. Как?
Ну тут надо просто, как сказать, вот есть какое-то действие, понимаю, что нужно что-то делать. Это закрыть там, я не знаю, телеграммы, телефон, убрать подальше в сумку и просто, я не знаю, вот делать одно действие и просто ни на что не отвлекаться, ни на кофе, ни на, вот просто ни на что. Я вот почему вот я стал любить такую тему, как, знаешь, там личный кабинет и так далее. Вот у меня там во всех квартирах есть всегда комната, кабинет. Я всегда закрываюсь, и чтобы понимали, что в этот момент мне вообще там нельзя там трогать. Я не знаю, там друзья, девушка находится, там, не знаю, все. Вот если я в это зашел, закрылся, если что, такой срочный вопрос, нужно спросить, надо не заходить и стучаться, а написать мне, потому что я тогда, только тогда там смогу там как-то отреагировать на сообщение. То есть для меня важно, там, когда есть какая-то тема, что вот фокусировка. Я как-то у себя тоже в блоге писал, я стал за собой замечать, что у меня стал возникать такое, как состояние потока. Вот когда я в него войду, у меня продуктивность как будто вот она не так высокая, как я считаю, но она может вырасти в 10 раз. Я просто, вот, не знаю, есть недельный план, я могу там часов за 6 выполнить просто быстро, звонки тут, сам, все быстро, тут сделал, тут зашил, тут закрыл. И просто вот если в этот момент мне начинают дергать, какие-то тупые вопросы задавать, спросить, нужно ли тебе кофе, а когда курс пойдешь, либо еще вот такие вот вопросы, вот именно, если где-то оно там в мессенджерах мелькает, я не особо все равно могу, ну, это не отвлекает. Когда вот лично, вот что вот мне нужно отвернуть голову, вот с этого потока выйти, то это очень плохо, потому что я считаю, что в такие состояния потока, вот, по крайней мере, я могу зайти пару раз в день. Вот если разгонюсь, то все, если меня с этого вытащить, там, пойти покушать, сходить, там, я не знаю, в туалет, там, отвлечься, а когда там будет, во сколько собрание, а как ты думаешь, купить тебе рейс там Эмирейтсом, либо все равно там можешь полететь Fly Dubai, там, я не знаю. То есть, банально, даже на такой вот вопрос просто сфокусировка как сменяется, я не смогу попасть в это состояние потока. Для меня важно взять состояние потока, главное, чтобы меня никто ничего внешне не отвлекал. Иногда даже открытый телеграм и капают сообщения, они не отвлекают, но зачастую я просто закрываю, просто фокусируюсь, потому что есть там, не знаю, помощница у меня, она знает, что если что-то срочное, там вот, ей можно как-то меня отвлечь, потому что там что совсем что-то срочное. В целом так, что вот уже всех предупредил, что у меня вот когда вот от работы вообще вот лучше не отвлекать, не дергать, если что-то обсудить, то выбираем время и там обсуждаем. То есть здесь важно, чтобы не было никаких внешних факторов, которые могут отвлекать, и все, вот есть задачи, и все, над ней сидишь.
Ты используешь какие-то приемы биохакинга?
Слушай, не особо, хотя очень сильно последние там лет 5 стараюсь изучать эту тему как раз таки.
16 книг, 55 аудиокниг, 160 интервью. Ну, из твоего последнего поста там в Инстаграм по итогам года. Можешь выделить какое-то вот главное интервью, которое, ну, как-то изменило тебя в 2021 году, если было такое? Ну, за последнее время, может, за последние полгода. Может быть, что-то порекомендуешь просто людям посмотреть, вот, что вот прям может их...
Слушай, ну, очень интересное, на самом деле, интервью было Юрия Мильнера. Мне сейчас, наверное, так сложно сказать, насколько, какое именно интервью сильно изменилось. Скорее всего, там многие по чуть-чуть, по кирпичику. Но мне очень сильно понравилось, если не ошибаюсь, в прошлом году как раз-таки оно вышло, вот Юрия Мильнера, это TST Global. То есть это один из самых, наверное, самый успешный кейс венчурных инвестиций человека с российским паспортом. Причем не просто в какие-то газ, нефть какая-то там, я не знаю, отжал, получил контракт, либо приватизация, а человек, который просто различные мировые стартапы, которые впоследствии достигли очень высоких результатов, смог вложить на ранней стадии. Понятное дело, что мне было интересно посмотреть его, услышать его философию, если не ошибаюсь, он именно в этом интервью много еще рассказывал по развитию космоса, потому что для меня это прям так хобби, все, что связано с космосом и с этой индустрией. Говоря там о интервью, ну, то, что мы говорили, кстати, в начале нашего разговора, когда еще не были включены камеры, я считаю, что если бы я узнал раньше обычно на таком лайфхаке, что можно интервьюшки смотреть на скорости x1.5, x2, то есть я бы увеличил бы количество просмотренных интервью во много раз. Так что некоторые интервью, бывало, которые неинтересно, уже хочется досмотреть, там уже концовка, то есть включил бы скорость x2, либо сразу смотрел бы на скорость x1.5, x75. Со временем я вообще понял, что когда ты, например, кушаешь, как я завтраку смотрю интервью, поставить скорость там x2, по факту информация даже лучше усваивается, мозг лучше работает, заставляет больше скорость работать. Аудиокниг бы я тоже прослушал бы просто банально на скорости x2 в два раза больше, ну либо на скорости x полтора, x75, ну, тоже аудиокниг прослушал бы в полтора раза больше, ну, допустим, там, 1.75 раз больше. Понятное дело, что упущенная возможность, что я мог прийти к другому уровню мышления, к текущим годам, будь я прочитав и прослушав, ну, прослушав больше книг и посмотрев больше интервью. Конечно, которое интервью, которое в этом году смогла что-то там так изменить, я бы не выделил. Но мне очень прям сильно запомнилось интервьюшка Юрия.
Космос.
Космос, да.
В прошлом году совершили два полета на околопланетарную орбиту. Blue Origin, по-моему, Amazon и, соответственно, Virgin Galactic от Ричарда Брэнсона. Ты планируешь совершить такой полет? Тем более, я понял, что можешь себе его, в принципе, позволить.
Да я планирую вообще на другую планету слетать бы как-то, то есть...
Это был следующий вопрос про Маска и про перспективы все-таки.
Конечно, я планирую, но я хочу летать тогда, когда это уже проверено.
Безопасно.
Потому что в первую очередь я так считаю, что у меня очень большая цель и большая миссия на эту жизнь. И мне нужно, скажем так, быть здоровым и живым для реализации всего того, что... для чего я пришел в этот мир, как я считаю. То есть я понимаю, что с удовольствием стал бы в космос, и очень хочу в космос, но попозже, когда это уже будет таким, как массовым туристом, как для массы доступно, так, не то, что доступно для массы, а когда это будет уже такое проверенным.
Ну, как минимум,
безопасным. Да, да, на многих людях и так далее. Потому что непонятно, там, что будет у людей, кто побывал в космосе через пару лет, допустим, вот этих. Когда это уже много испытано и проверено, а не сидишь ты вот в этом корабле, который взлетает, и думаешь, блин, вдруг он не взлетит. Что-нибудь там, какая-нибудь математическая ошибка, либо еще что-то там. Понятное дело, что со временем, думаю, когда это уже станет таким безопасным и нормальным, то с удовольствием слетаю. Говоря о Маске, то есть я считаю, что у него должно это получиться, если это дело как его жизни, оно сильно правильное. Скажем так, у меня давно еще до Маска была конкурирующая идея в голове то же самое сделать, построить какую-нибудь колонию на другой планете. Но опять же, это как мечты детства, и говоря о том, кто на какой стадии, я и Маск, нас даже сравнивать не надо, но это смешно просто. Но в целом я считаю, что, может быть, в дальнейшем можно попробовать как-нибудь либо дополнить его проект, либо что-то делать свое такое, но для этого всего нужны там миллиарды, миллиарды, миллиарды долларов, десятки миллиардов долларов. Нужны опыт и уже, как говорится, отойти от всех дел и заниматься чисто таким развитием с точки зрения, я бы даже сказал, это больше социальный даже проект, потому что прямых инвестиций, с прямой отдачи от таких проектов,
да.
Ну не SpaceX, ну, а прямых отдачи, типа там, предположим, построение колонии, там как на Марсе, которым горит.
Ты не 100 лет, даже больше.
Ну да, но это слишком, то есть да, может какие-то первые колонии возможно, да, но это нужно заработать кучу денег, отойти от всех дел, заниматься чисто таким социальным развитием. Почему нет? Мне эта идея очень нравится, я Маска это поддерживаю, у меня у самого такая идея давно в голове там. И почему нет? Просто со временем, не сейчас, может лет там через 30 можно, почему бы и тоже параллельно этим не заняться.
Так, вопрос. Ты заключаешь довольно большие сделки регулярно. Как и где вот вообще, на твой взгляд, заключаются большие сделки?
Ну, как и где, зачастую, как в Америке очень много сделок крупных заключается за гольфом, то вообще в целом, как если брать про себя, то я считаю, что самые крупные большие сделки и договоренности у меня, наверное, возникали в каких-то неформальных общениях. Допустим, мы где-то познакомились с человеком на конференции. Вот все думают, что познакомимся на конференции, теперь ты будешь там сидеть с ним, зарабатывать денег, все в порядке и так далее. У меня это было скорее так, что это идет какое-то неформальное времяпрепровождение, будь то... там, я не знаю, поход, допустим, в баню, будь то, я не знаю, поход в какие-то там места, где у вас есть какие-то совместные эмоции, и за этими эмоциями у вас идет обсуждение уже потом, знаешь, что-нибудь там, там, я не знаю, совсем отвлеченный момент, там, не знаю, побегали в лазертаке, там, вроде бы взрослый мужчина, богатый, но побегали в лазертаке, и после лазертака сидим, блин, едим пиццу. И вот в этот момент уже хорошо, я понял, что, думаю, мы можем начать сотрудничать, там, типа, давай то-то, 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 все, договорились, блин, банально за пиццей после лазертака никаких какой-то сделки, и все, и дальше передается это все команде, и команда уже ведет эту сделку, ведет этот проект. А зачастую сама предыстория, то есть где-то знакомство, и дальше вот идет какое-то совместное времяпровождение, какие-то совместные, особенно эмоции, очень хорошо. Дальше просто вот уже все, вы не обсуждаете работу, ничего нету, но со временем просто он говорит, ладно, я хочу, знаю, что ты занимаешься тем-то, тем-то, давай, я готов. То есть зачастую у меня даже такие крупные сделки, крупные какие-то наши поставщики, клиенты заключались вот так, что просто ты неформально просто как-то проводишь с ним время, либо просто вы неформально договорились о какой-то там встрече, там, допустим, я не знаю, там в теннис поиграть большой, либо, не знаю, что угодно там, до работы обсудили какой-то там, я не знаю, вопрос, но не пришли к общему мнению, там, не знаю, поиграли, там, я не знаю, куда-то туда, туда-сюда, там, и потом просто приходит, ладно, вернемся к работе, думаю, что мы можем начать работать, там, либо, я не знаю, там, сходить в клуб, там, бывает даже такое, но вот я сейчас не хожу по клубам, там, давно это ушло, ну, как давно, недавно уже перерос это все, типа, но просто вот банально, короче, это не важно, где это будет, не важно, как это будет. Вот какая-то вот такая отвлеченная, неформальная встреча, назовем так, просто какое-то времяпрепровождение, то есть какие-то эмоции, вот они вот дают уже какую-то, знаешь, такую связь, благодаря которой там уже как-то по-другому. То есть, знаешь, вот на конференции, причем с человеком, он хочет начать работать. Есть у него 20 там, подрядчиков, с которыми можно начать работать. Он с 20 он поговорил на конференции, ну вот ты че, вот что с того? Вот, а кого выбрать из них? А вот когда вот с кем-то вот уже есть, что он там, я не знаю, на каком-то другом уровне, там вместе, я не знаю, поехали побухать там после конференции, вместе в баре пошли, выпили там, я не знаю, вместе там, я не знаю, там вот в компании там 5 человек завалились в клуб, после клуба поехали, я не знаю, там какие-то фонтаны там какие-нибудь, там, не знаю, какой-нибудь Сингапуре, там все смотрят, и все, и вот потом классно там побухали, классно провели время. Слушай, вот надо мне теперь это, давай на утро связываться с своими ребятами, начинаем работать. Я не знаю, там банально там даже вот клуб и алкоголь бывает такое, как решение. Я стараюсь не пить. У меня зачастую, кстати, такой лайфхак бывал, не совсем это правильно, как было раньше. Они все пьют там виски, а я пью сок. Типа, если что, я распаливал виски соком. Я считаю, что это некрасиво, но это иногда бывало такое, что вообще бывал период, что я вообще не пил. Ну, то есть надо быть на одной волне просто с человеком. И это некрасиво, я считаю, что... Ну, да. Иногда просто бывало, просто хотелось быть на одной волне с человеком, но самому не прибегать к алкоголю. И вот помогало, получается, ну, такое времяпрепровождение, знаешь, как тоже говорят, на ПМФе вот ставят какие-нибудь там большие стенды, допустим, вот эти вот, там, многомиллионные, там стоят люди за стендами, но сами сделки в рамках ПМФа, люди едут там, не знаю, в баню, парятся, и там решают свои вопросы, а вот в рамках этих дат, вот там для вида, вот там вот есть большой стенд, там вроде в первый день что-то обсудили, и неформально поехали обсуждать, вот это вот такое вот неформальное, скажем так, общение, оно помогает уже выйти на какой-то другой уровень, что вот из 20 людей уже берут именно те, кто вот пришел на такой период. И вот это очень важно. Я считаю, что со временем я к этому пришел тоже, что вот это вот только вот нахождение там в пиджачочках, типа вот на конференциях там и так далее, это не совсем тоже идет высокий результат. Высокий результат подает вот именно неформальные пати, которые вот идут после. Там, знаю, вместе на яхте поехали, там, я не знаю, там... Блин, в гольф пошли поиграть, там, какой-нибудь такой, что-то такое неформальное, там, которое сможет там, даже потусить вместе в клуб, пойти потом. Все, это уже там, отдыхаем, отдыхаем, и потом оп-оп-оп, ладно, давай, на утро, там, типа, мы готовы, типа.
Что для тебя истина?
Слушай, ну, истина для каждого своя, то есть я считаю, что каждый просто должен ее постичь, то есть она для всех своя.
Ты в свое время пришел к концепции «деньги любят тишину», может быть, я ошибаюсь.
Правильная концепция. Я к этому пришел.
Как ты к этому пришел?
Когда меня хотели похитить.
Ну, эту историю, я думаю, что вы найдете. Мы не будем сильно, как бы...
Да, я понял, что, типа, надо не выпендриваться, надо быть этим... Во-первых, я пришел со временем к этому, когда уже появились действительно хорошие результаты. Но плюс меня очень хорошо дополнило вот момент с похищением, но это есть в других интервью.
В чем сила?
Как если, с одной стороны, я сказал в правде, но это не совсем понятное дело, что это будет заезжено. В чем сила? Я бы не знаю, я бы ответил в духе внутри тебя. То есть каждый человек сам решает, насколько он сильный. То есть, понятное дело, что иногда это какая-то ерунда, когда ты вроде чувствуешь, что я суперсильный, но у тебя ничего в итоге не получается. Здесь эта сила формируется в рамках твоего опыта, в рамках твоих навыков, которые у тебя происходят внутри тебя. И это формирует такой своего рода стержень. И вот этот стержень, который формируется, он помогает уже решать любые другие вопросы. И вот когда я говорю, человек сильный, я подразумеваю, вот в себя вкладываю то, что человек опытный, то есть, а под опытом это уже и идет его то, что он пережил за свою жизнь, и плюс еще дополнительно я бы добавил еще какие-то знания и навыки, которые он приобрел.
Мы записываем этот ролик для YouTube, и я надеюсь, что YouTube будет жить, ну, если не вечно, но как минимум очень-очень много лет. Представь, что это видео будут смотреть люди через 500 лет. Что бы ты им сейчас сказал?
Вопрос, дал совет, либо им сказал?
Просто вот, может быть, отправить послание в будущее на 500 лет вперед.
А я бы так сказал, ребят, все, что у вас, ну не все, что у вас есть сейчас, я думаю, что вы застигли эру, и у вас только цифровые деньги, а мы сейчас занимаемся тем, что занимаемся популяризацией цифровых технологий, цифровой сферы, и мы как раз-таки те, и находимся сейчас даже в момент интервью, в то время, когда эта новая эра входит в нашу жизнь. Она наверняка у вас уже либо прошла, либо в вашей жизни, но в рамках интервью и в рамках вообще текущих реалий, которые сейчас происходят в 2022 году, мы формируем вот эту вот цифровой новый мир, которым, возможно, вы сейчас уже живете. И мы вот как раз-таки по кирпичикам, каждый делает свое дело, то есть мы свое, там миллион людей другое, как раз-таки строим вот этот финансовый, ну не финансовый, а в целом, я бы сказал, такой цифровой мир. И думаю, через 500 лет интересно будет посмотреть, как формировался этот цифровой мир и что было в головах у людей, которые помогали строить цифровой мир. Да, мы там совсем маленькие относительно всего вот этого глобального процесса, который происходит, но мы в рамках своих ниш это уже двигаем и считаю, что мы делаем благое дело и мы занимаемся будущим, которое будет построено там через 500 лет.
Что, Сергей, спасибо большое за интервью.
Спасибо, что пригласили.
Да, я хочу обязательно сказать, что занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.
А давай, может, еще что-нибудь разыграем?
Ну, я хотел это сказать и сразу разыграть, но ты прям это, меня подхватил. Вот и хотел тебя спросить. Ты, Сергей, в первой части нашего интервью разыграл очень ценные призы. Я напомню, что это был один эфир, один BNB и три сол. Что мы делаем во второй части?
Давай.
Это история про тебя все-таки здесь, должно быть что-то другое.
Ну или повторим. Давай так, за самый интересный, я никогда не даю никаких консультаций, ничего такого, за самый интересный вопрос, давайте просто там, не знаю, полчаса, либо час, звонок, там, либо личная встреча со мной. Я могу ответить на все ваши вопросы, не только связанные с крипто, а с точки зрения даже того же личностного развития. Ну и можем разыграть, допустим, 0.1 биткоина.
0.1 биткоина?
Да. Ну то есть по текущему так. Курсу это больше 3000 долларов. Там, я не знаю, когда выйдет интервью, может, это будет стоить уже 10
тысяч. Давай предложим на выбор, короче. Да, самый интересный вопрос. Ты сюда приехал в Москве. Ты сюда приехал, я не знаю, могу сказать, на чем? Сергей сюда приехал на Макларен. Для меня это как бы до сих пор на мемори, это машина, условно, которая осталась в Need for Speed. Вот, пока еще как бы не доехал. Поэтому я тебе предлагаю, если за самый интересный вопрос, можешь ли ты, чтобы тебе минимальное это время тратить, человек, например, если это из Москвы или откуда он там, я думаю, ради встречи с тобой и прилетит, полчаса прокатиться где-нибудь в Москве, если это будет летом на Макларен, за это время обсудить какой-то, может быть, вот личный вопрос, какой-то там, помочь консультацию, либо на выбор забрать 0.1 биткоина.
Ну да, но лучше все-таки люди, этот, думаю, за самый такой креативный вопрос 0.1 биткоина, конечно, это слишком.
Да, ну, согласен.
Да, то есть это такое, надо подумать тогда, может, как-то. Либо с курсом угадывания лучше, наверное, так и не делать.
С курсом, ну, не знаю, это какая-то уже... Хотя курс биткоина мы сейчас с тобой не угадывали.
Ну, давай, да, давай тогда, ладно, ну, с курс биткоина будем делать или лучше не надо?
Можем. Ну, это же самый популярный вопрос. Ну, Серега,
что будет с курсом,
биткоина? Да.
Ну, давай, что ладно, может, два параллельно тогда. За лучший давай. Вопрос тоже после этого интервью. Полчаса прокатиться на машине.
Да, есть, да, и пообщаться вместе.
И пообщаться, да. Будь то в Москве, то есть у меня там... Не люблю хвастаться, конечно, и скромный, но и там и спортивные машины есть там в других городах, то есть там могу либо Питер, либо Москва покатать за самый лучший вопрос там и ответить на ваш вопрос. И давайте, может, угадаем курс биткоина.
На какую дату?
А когда выйдет вторая часть?
Я думаю, что чуть попозже, ближе к... Давай на 1 августа поставим. Нет, давай. Не раньше, но на курс биткоина на 1
давай,
августа.
Давай, курс биткоина на 1 августа. Лучший победитель получит 0,1 биткоина.
Офигеть. Вот это ценные призы от Сергея Хитрова.
А прикиньте, биткоин будет стоить там 200 тысяч долларов.
Вообще. Ну ладно, еще раз спасибо. Мы там потом нарежем. Классно.
Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профиль, люди, бро. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив, люди, бро. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать, люди, бро. Это люди про, только твой мой жизненный опыт, люди, бро. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профиль, люди, бро. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив, люди, бро. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать, люди, бро. Это люди про, только твой мой жизненный опыт, люди, бро.